В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
За пультом в студии звукорежиссер Нина Хализева, у микрофона Анна Бондаренко. Добрый вечер всем. Мы сегодня попробуем разобраться в проблеме, возникшей в нашей стране несколько лет назад и совсем недавно добравшейся до Петербурга. Эта проблема – небольшое и очень симпатичное на вид насекомое – изумрудная ускотелая златка, попавшая к нам из Юго-Восточной Азии. Под угрозой – ясени. Именно в них поселяется златка. Весь жизненный цикл насекомого проходит внутри дерева. О том, почему не работает система естественных врагов вида, почему поражаются все ясени подряд, а не только больные и ослабленные. И главное, о том, как можно помочь ясеням и не дать златке полностью уничтожить их в городе, поговорим с доктором биологических наук, профессором Лесотехнического университета Андреем Селиховкиным. Но сначала небольшая экскурсия. В разных районах города есть центры социальной помощи семье и детям. Есть такой центр и в Выборгском районе. Не знаю даже, о чем мне больше хочется вам рассказать – о самом центре или о его директоре. Личность руководителя учреждения, как известно, во многом определяет его работу. Давайте и начнем, пожалуй, с него. Николай Николаевич Гребнев – капитан первого ранга, 14 лет назад завершил службу во флоте в должности заместителя командира Ленинградской военно-морской базы, вышел в отставку и получил назначение директором создававшегося тогда районного центра социальной помощи. Взял в помощники сослуживца, однокашника и друга Игоря Владимировича Щетина. И вдвоем они создавали центр – собирали команду профессионалов. Сейчас центр состоит из 18 отделений. Дневной стационар для ребят разного возраста, социальная гостиница для подростков, кризисный центр помощи женщинам, помощь, социализация для всех, кому это действительно необходимо. Здесь же реализуют городскую программу помощи нянями, мамам двойняшек, тройняшек и даже четверняшек до полутора лет.
Есть отделение, которое работает с семьями, которые в социально опасном положении. Категории наиболее сложных семей, которые не в состоянии выйти из этой ситуации самостоятельно. И там, где существует угроза жизни, здоровья несовершеннолетних. Есть отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Есть отделение, которое занимается с гражданами ВИЧ-инфицированными, наркозависимыми, алкоголизированными.
А вот те, кто, собственно, нуждаются в вашей помощи, вы их как находите? Они приходят к вам сами? Вы по обращениям работаете? Значит, или разные способы?
Источники различные. Обращения. Лично гражданин или несовершеннолетний, независимо от возраста. Знакомых, соседей, родственников. И, естественно, мы в теснейшем контакте работаем со всеми субъектами профилактики. Образование, медицина, правоохранительные органы.
То есть вам тоже опека. Поступают информация, и вы отрабатываете, да, если где-то кто-то вот заметил кто-то, да, где-то их там, я не знаю, в школе, там еще где-то в детском саду.
До 80 обращений ежедневно. Мы, естественно, очень внимательно каждый рассматриваем, обязательно посещаем эту семью в адресе проживания, естественно, по договоренности с ними, вникаем в ситуацию, потому что бывает до абсурда. Отдельные моменты, когда к нам приходят обращение и пишут, что входил в классе без штанов.
А вам вот надо разбираться, да, в каждом случае, в каждой...
Ну да, это поведение...
Значит, разбирайтесь, это... что там, психиатрия там или просто...
А ему уже протокол составили. Уже
просто настроение костюм. Такое было, да. Да.
То есть... А когда разобрались, оказывается, он в бриджах пришел на занятия, значит, нужно там дресс-код свой у них в школе. А он пришел в бриджах, сказал, без штанов.
Вообще практически бандит, судя по всему, да.
Да, и совсем другое. Здесь вот,
подросток, небось.
Да, мы обязательно вникаем в ситуацию, прежде всего выяснить причину. В чем причина того, что семья в такой ситуации находится?
Ну, наверное, в таких случаях, как говорится, лучше отработать лишнее обращение, чем пропустить тех, кто действительно нуждается в помощи.
Есть направление работы, у нас отделение занимается правонарушителями несовершеннолетними.
Профилактикой.
Да, это те, которые совершили правонарушение или на грани правонарушений. Какое еще направление я не сказал. Ну и у нас отделение, несколько, это отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Они по всему району работают, большое количество. На сегодняшний момент, учитывая, что вот полмесяца всего прошло у нас на обслуживании, более 600 семей.
Сейчас, в данный конкретный момент.
Сиюминутно.
Эти сухие фразы «состоит на обслуживании», «профилактика безнадзорности» на самом деле состоят из множества увлекательных дел. Развивающие занятия для малышей, клубы и работа в каникулы для подростков, возможности для проведения семейного досуга в театрах и на концертах. А начинается все с первичного посещения центра, заключения договора на обслуживание и разработки социального маршрута, говорит директор Николай Гребнев.
Это не принудительная форма.
Ага, то есть все-таки добровольно.
Мы обязаны убедить семью в том, что они без нас не выйдут из трудной жизненной ситуации.
Это непростая задача, это бывает.
Сложная задача. У нас считается это непрофессионализм, если семья отказалась от обслуживания. А семьи, где родители пьющие и так далее. Крайне сложные категории наших специалистов. Это специалист по социальной работе основная, психолог, юрист. Эти мелкие специалисты, типа директор, заместитель, 141,5 штатная численность, фактически работают у нас 133 человека. Вакансий у нас нет практически.
Вы, наверное, и не берете так, кого попало с улицы.
Психологами не берем. Человека вот из института практически не берем. Мы берем, но они к нам приходят на практику, есть, которые вот после этого к нам приходят. Так мы не берем. Почему? Потому что в семью, где шестеро детей, мама пьянствует, никогда не работала, и нужно наводить порядок в этой семье. Не имея абсолютно никакого опыта.
Даже не профессиональный опыт, даже жизненный опыт, он важен.
У нас я лично занимаюсь, заместителем я занимаюсь, потому что приходит группа, какая специальность? Конфликтологи. О, это замечательная специальность. Какой курс? Вот четвертый, преддипломники. Ну, назовите, пожалуйста, пути выхода из конфликтной ситуации. А что такие есть? Ребята, не пойдет у вас работа. Нам такие не нужны. И к нам вот хорошие, даже просто студенты сами выбирают наш центр. Приходят, говорят, мы вот слышали, и вот у меня товарищ у вас был, и очень хорошо, что они что-то у нас почерпнут. Я не хочу говорить, что мы такие мудрые, хотя не без этого. И второе, что у нас направление, мы ни одного руководителя подразделения не берем со стороны. Все выращенные в нашем...
А вот это принципиальная позиция, да?
У нас существует коллектив, это резерв на замещение должности руководителя. Я лично руковожу этой группой, провожу занятия с ними постоянно. В основном вот практической направленности, теории у нас много. И серьезно мы занимаемся, естественно, вопросами повышения квалификации. У нас два отделения, которые занимаются, одни с выпускниками учреждения для детей-сирот, лиц, оставшихся без попечения родителей, и отделение, которое занимается с семьями, где есть дети под опекой. Вот это тоже сложные такие категории. Есть трудные семьи в центре вот у нас социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, где родители последние копейки тратят, лишь бы как-то социализировать своего ребенка и прочее. А у нас он ходит. В школу не ходит, разут, раздет, а родители пьянствуют. Вот такая категория у нас, к сожалению. Работать крайне сложно, а потом еще получить положительный отзыв. Хотя и есть такое.
Но сами для себя все-таки оцениваете. Смогли что-то сделать или нет? Вот с каждой семьей.
Собственная такая организация, экспертный совет, первичный совет. Это когда после диагностики специалисты докладывают, оценивают, насколько глубоко вникли в ситуацию в семье, в какое отделение бы направить с тем, чтобы эффективно им оказывалась помощь. И есть итоговый экспертный совет, на котором обязательно через 3 месяца, а отделение, которое работает с семьями в социально опасном положении, через месяц, должны доложить, какие результаты, на что бы можно было обратить внимание, кого присоединить из субъектов профилактики. И вот есть у нас уникальное создание, это моя вот была идея, она, в общем-то, нет такого, ну, я не буду говорить, у нас эффективно работает, это консультативный совет субъектов профилактики.
Это когда собираются вместе за одним столом представители разных служб, взаимодействующих по конкретной семье в конкретной ситуации, для того, чтобы все действия были согласованы. и для того, чтобы у каждого была своя зона ответственности, чтобы проблемы, как говорят, не футболились от одного к другому. Наверное, эту форму работы нужно Николаю Николаевичу Гребневу и Центру помощи семье и детям Выборгского района как-то распространять за рамки центра и предлагать вводить в общую практику. Решение, казалось бы, простое, и формально подобное образование в разных учреждениях существует давно. Но вот собраться, чтобы обсудить и скоординировать действия центра, отдела опеки, школы и комиссии по делам несовершеннолетних, например, это просто гениальное решение.
Мы договорились с субъектами профилактики, это с опекой, с образованием, с медициной, с органами внутренних дел, что мы, они выделяют своих специалистов тогда, когда нужно рассматривать наиболее сложные случаи в семьях. Допустим, из 117 школы рассматриваются семьи. Обязательно приходит социальный педагог или завуч, или и тот, и другой, и классный руководитель. Медицина, потому что он состоит на медицинском обслуживании в какой-то поликлинике. Если он там был склонен к правонарушениям, значит, инспектор ПДН присутствует. Наши специалисты. Приглашаем семью, приглашаем несовершеннолетнего, возможно, из окружения кого-то. Я часто задаю вопрос, как вы думаете, зачем мы вас пригласили? Ну как, вы сейчас будете ругать там, ничего
вот
подобного.
Я только хотела сказать, значит, все со всех сторон окружаете, выхода не оставляете.
Нет, мы собираем для того, чтобы вот воочию пообщаться с семьей, посмотреть. И, кстати, вот такое благожелательное отношение со стороны всех, кто здесь находится.
Мы жестко, следите за этим,
мы
да?
Мы жестко следим, да. Вот он к вам не ходит в школу, вы его ругаете. Чья это проблема? Не полиция, не наша, ничего. Это ваша школьная наша проблема. Конечно. Значит, плохо вы там с ним работаете. Ну, мы грубо так не говорим, но, в принципе, когда есть таковая проблема, а мы же 3 месяца уже там или 4 с этой семьей занимаемся, конфликт никто не хочет особенно, ну, это не обязательно, но вот конкретная ситуация. И у нас в протоколе написано, в школе сделать то-то, то-то, то-то. Наши психологи взаимодействуют.
Они идут навстречу, Николай Николаевич. Это ведь на самом деле это очень большая системная проблема. Проблема любой большой крупной системы. Когда возникает какой-то сбой, каждый раз его решать индивидуально, пытаться разрулить, это всегда намного труднее, не раскачать систему.
А иначе лучше не браться.
Гораздо легче просто вот как-то формально выкинуть его, да. Провести какие-то сегодня стандартные мероприятия и ребенка сказать, выкинуть за борт.
Договор вообще я не подписываю никогда. Если нет примерного плана, что мы будем делать? Вот просто план. Школа обязуется то-то, центр обязуется то-то. Это взаимные обязательства, они ни к чему не обязывают. Вот план к нему прилагается. И это сразу говорит о том, что мы вместе подумали, что будем делать. И на таких условиях работаем, что они нам не претензии предъявляют. Было сначала, вот, не хоть в школу разберитесь. Да подождите, это же не наша проблема, то мы разобрались. А вот если наша проблема, они говорят, он не ходит в школу, потому что у него штанов нету и ботинок. Это наша социальная проблема. Мы немедленно говорим родителям, почему? А не работаем, мы его в центр занятости ведем. У тебя нет у ребенка штанов, потому что ты не работаешь. А не работаешь, потому что не хочешь. У нас 2000 вакантных рабочих мест. Иди в центр занятости. С центром занятости у нас отношения такие, что наш специалист приводит гражданина, который не работает. Они нам дают справку, что да, дошел. То есть мы не порекомендовали, сходи в агентство занятости. Но он не идет туда. Мы довели, контролируем, что он ходит. И таким образом много семей мы выправляем. Вообще у нас в государстве существует, да, есть случаи, когда семья не может. У нас есть много семей, многодетные, да. У них много семей, добросовестные родители. Но они не образованы, не имеют ничего. Они работают, им не хватает. Мы стараемся помогать. У нас есть различные формы, в том числе и организации досуга, когда нам государство выделяет квоты на разные учреждения, в театры и в музеи там, по минимальной цене. Мы обязательно вот, взаимодействуем, эти семьи получают. У нас есть масса спонсоров, которые... Бывает такое, вот собственно проблема в семье. Мы обращаемся, они бескорыстно. Они устанавливают контакт с этой семьей сами, им в адрес привозят набор продуктов. Ну вот было у нас, мать не попала перед Новым годом, 10 дней, пособие заявиться не успела. Трое детей, есть нечего, да, что делать? Можем по телевидению не выступить, можем к вам на радио. Давайте поможем семье, да. Мы обратились в сервис, что вот такая семья, вот такие дети, они им привезли, она плачет, говорит, елки-палки, я полмесяца прожила нормально. Вот это конкретная помощь.
Николай Николаевич, вы удивительный человек, я вам
да
скажу.
Да, у нас все специалисты такие. Если бы другие были, я бы здесь не работал.
Договаривается Николай Николаевич со спонсорами сам. Тогда, когда материальная помощь бывает семье действительно нужна, жестко пресекает попытки сесть на шею и свесить ножки, ну, то есть начать этой помощью злоупотреблять. Не очень любит обращаться в благотворительные фонды. Считает, что среди них встречаются те, кто больше рассказывает о себе и о том, какие они хорошие, чем помогают. И в целом предпочитает давать в руки удочку, а не рыбу.
Вот эти люди, которые работают не для себя, а вместе с нами для семьи. Вот есть такое вот, видите, какое у меня скрижали? Все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков.
Это у вас большой-большой девиз висит над рабочим столом.
Вот есть вот этот добрый самарянин. Мы приезжаем, квартира в таком состоянии, ужас, мать не может поднять. Говорим, Николай Алексеевич, приезжайте, пожалуйста, нужна помощь. Он приезжает в адрес, смотрит, то есть не деньги дает, они приезжают, ставят окно. В квартире тепло, мебель какую-то там купить, холодильник недорогой. Мы вот этим, есть такие у нас люди, которые занимаются благотворительностью, но не для своего имиджа, фирмы своей, а для детей. Мы с такими работаем.
В общем, дорогие горожане, если есть проблемы, то сразу к Николаю Николаевичу, он умеет решить любую проблему.
Выборгский район.
Не садятся на шею, не?
Попытки такие категорически отметаем. Наша задача заставить родителей самостоятельно находить пути выхода из ситуации. Ведь мы можем бесконечно. Он говорит, так, а где Новый год, где подарки? У нас нет обязанности и возможности дарить подарки. Нету вообще. Ну, вот охранная фирма. Ну, я говорю, ребята, вы понимаете, что вы Новый год? У нас есть семьи, ну, крайне трудные. Они нам раз купили 200 подарков новогодних. И мы выдали. Ну, а наши специалисты, это самые талантливые, красивые девушки. Мы готовим спектакли новогодние. В Новый год по 15 спектаклей. Это действительно спектакли. Вот в прошлом...
Своими силами.
Потребность огромная. Ну, вот в этом году, к сожалению, пандемия загубила это дело. Очень жалко.
И не только для подопечных своих семей стараются, организовывают спектакли. Свои корпоративные праздники тоже отмечают в центре. И доска почета есть, самая настоящая.
Мы не проводим таких мероприятий, там выпить и закусить. Мы проводим творческие мероприятия, когда все готовят костюмированные. Целый спектакль у нас. Мы даже друзьям там показываем иногда. Потому что это... сближает людей, творческая вот такая, не повседневная работа, она, к сожалению, выгорание вызывает работать с трудными семьями, а это отдушина, где мы сами себя взбадриваем, творческую активность повышаем, и таким образом эффективнее работаем. Кого я еще хотел назвать? У нас есть религиозная отдельная организация, мы жестко...
В смысле, у нас есть, в смысле, что вы с ними сотрудничаете?
Не занимается не пропагандой религиозной, а оказывает помощь, кормит просто. В системе, которые крайне трудны, стараемся. Вот, допустим, Ашан. Люди как раз вот там заинтересованы, звонят, говорят, мы хотим вам сделать подарков. Сколько? 10. Я говорю, да зачем вы нам нужно? Ну, сделайте 100. Потом сделали 100. Говорят, вот у нас подарочки, я говорю, какие? Да вот такие. Нет, это неинтересно. Почему? Ну, надо же подарить, чтобы человек тебе благодарен был. А второе, он необходим, этот подарок. Какой? К 1 сентября наборы. Это крайне дорогое удовольствие, да? Они сделали. С такими мы с удовольствием работаем. Готов стихами писать о них, потому что это для несовершеннолетних, для семей. Но ни в коем случае не воспитывать людей, что вот государство...
Потребитель такой, да.
Это, к сожалению, есть. У нас есть, прямо звонит, я многодетная мать, где подарки? Когда будут наборы выдаваться? Извините. Так а зачем вы тогда нужны? Вот сейчас, в период пандемии, мы выдали порядка, наверное, 3000 наборов. Это Русь вот, выдавала общественная организация, выдавала диаспора чеченская. Вся мужская часть, у нас целых 8 мужчин в центре. Мы привозили, женщины фасовали и выдавали в центре. Раздавали, возили по домам. В общем-то, хорошая эта инициатива. мы активно в этом участвовали. Но основная – это кропотливая работа с семьей. Психологи говорят маме, что не надо пьянствовать. Мы сюда приглашаем их. Вот в этот кабинет беседуем, когда есть сложности. Но есть же другие вопросы. У нас вот, когда мы сидим, вот с Игорем Владимировичем, раз заходит парень. Здравия желаю! Мальчишка, который у нас вот здесь, мы тут одежду собирали и прочее, бабушка воспитывала. Отслужил в военно-морском флоте на Петре Великом крейсере. Все, мы тут его обняли, обласкали, он приходил, помогал. Потом раз приходит, здравия желаю, вот моя жена, вот мой ребенок. Представляете, нам до слез это приятно, когда вот...
Работу-то нашел хорошую после армии,
он устроился. Он работает, женился. Был у нас один Андрей, это вообще, он вот склонен к пьянству. Мы его в гостиницу из семьи забрали. Мать не в состоянии на него влиять была, и все. Но у нас же не закрытое отделение. То есть они ходят в школу самостоятельно. После школы приходят, с ними работают психолог, специалист. Ну, по программе. Домой как пойдет, так напьется. Мы говорим, давай мы тебя не будем домой пускать. Да. А напьется, мать не пускает его домой. У него в подъезде два друга, 25 лет и 24 там. А ему 16. Они его напоят. Он приходит, мать, она его не пускает. Он на коврике под дверью спит. Потому что на улице выйдет, его полиция заберет, поскольку не имеет права. Закончилось тем, что он нормально вернулся в семью. И вдруг приходит с букетом цветов в гостиницу, торт принес. Отслужил службу. Пришел, сказать, совсем другой человек. Приходят ребята такие, у нас Сашок был. Первое, что сделал, взял гвоздем на стенке. Вот здесь, в этом, в коридоре. У нас же, видите, вот... Не делали ремонта. А мы сюда въехали в 2008 году. Так поддерживаем своими силами. Ну, денег, бюджет урезан такой. И он пришел, на стенке написал. Вот я ему говорю, вот скажи, Саш, вот для чего ты это сделал? Ни умного ничего, ни прочего. Он потом мне говорит, не так стыдно. И когда мы проводили фестиваль патриотической песни, посвященной Дню Победы, он вышел и спел «Три танкиста, три веселых друга» песню. У нас женщины плакали фактически. В прошлом году пришел и говорит, не знаю, он у меня выше ростом, а он периодически к нам приходил. Вот семья такая, что мы заканчиваем цикл, через год он опять приходит. Они просто приходят перенести что-то, помочь. Там, ребята взрослые уже. Я говорю, так, не может. Да это я Сашок, я помните, написал. Представляете? Вот. И больше, в общем-то, не надо ничего. Вот эта оценка, там, качество, эффективность работы. Хотелось бы, конечно, чтобы с каждой семьей так получалось. Ну, к сожалению, нет. Да.
А нравится вам в целом своя работа? Вы вот уже 14 лет занимаетесь.
Я обожаю. У меня вот сыновья, на портрете вот там сидят два сына мои.
Вот эти. Так они ж у вас в погонах тоже.
Ну да, один капитан первого ранга, один второго, один в Москве сейчас служит, второй в Севастополе. У меня пятеро внуков. Мне как, я их не вижу.
Редко встречаетесь, я поняла.
Редко, да. Особенно вот сейчас. У меня уже позапрошлом году, 27 мая, в день города, родился пятый внук, Лука. Вот я два раза его видел, а бабушка не видела. Жена. Еще внука не видела, в руках ни разу не держала, потому что нет возможности вот такой. Поэтому мы работаем, вот, не истраченную энергию стараемся подчиненным своим и нашим семьям опосредованно.
Нет, мне кажется, с военными проще, чем с военными людьми, чем вот и коллектив женский у вас.
Смотри.
И семьи эти асоциальные, с которыми вообще не знаешь, с какой стороны подойти.
Нет, сложно со всеми. Если подходить ответственно, сложно со всеми. Это же человек. Какая разница, какая на нем форма? Степень ответственности. Родитель за ребенка. Да? Военнослужащий любого там, уровня, должности, ранга, он отвечает, у него есть своя степень ответственности за участок, который он отвечает, чтобы была боевая готовность, чтобы вовремя, если нужно, выстрелить, вовремя корабль вышел в море там, и так далее. И ее надо все время поддерживать, формировать. Она же не рождается просто так. Вот родился человек, он ответственный, он специалист хороший и так далее. Надо мотивировать. Ну, правильно мотивировать. И потом за это оценивать, стимулировать и так далее. Это алгоритм везде работает. Я вот, кажется так, вот, о, военный, там проще. Ничего подобного. Везде есть алгоритм. Вот руководителя. Что прежде всего? Надо самому вникнуть в задачи, которые необходимо решать. Да? Следующее, что надо сделать? Определить, какими силами решать. Следующее, назначить людей ответственных. Организовать их работу со своим участием. Потом периодически контролировать эффективность этой работы, подводить итоги, определять недостатки, намечать пути их устранения и так вот постоянно вращаться. Вот и больше ничего не надо делать. Но это надо делать профессионально, постоянно этим заниматься. Тогда будет результат.
Конечно, не сам по себе работает Центр помощи семье и детям. В тесной связи с районной администрацией. Директор напрямую подчиняется главе района.
Центр открыли, многие не знали, что это такое. Я в администрации ходил, к финансистам рассказывал, говорю, а зачем вы нужны, что это такое? Вот, чтобы рассказать, чтобы люди поняли. Ага. Так мы докатились до того, я в положительном смысле, что было написано, прием не ведется финансово, кроме центра. Я вам клянусь. И вот все мы сделали. Ну, понятно, мы там личное обаяние, но важно, чтобы объяснить людям, что мы нужны. И когда стали работать, мы стали нужны.
И на личном обаянии, в том числе, Центр социальной помощи семье и детям активно развивается. Появляются новые площадки, открываются новые отделения. Скоро, надеемся, в каждой крупной части района будут клубы центра для подростков. Николай Николаевич Гребнев недавно получил знак за заслуги перед Выборгским районом. Заслуженно, как считаете? Нам кажется, да. Разговаривали мы с Николаем Николаевичем в основном здании на 2-м Муринском, 19, в его кабинете. В коридоре давно слышался детский смех. Это пришли на занятия в дневной стационар малыши-дошкольники. Мы пошли к ним. О, да тут физкультура. 3 девочки лет 5 с удовольствием играют, выполняют задания. Мальчик сидит на скамеечке, внимательно и с интересом смотрит, но присоединяться не спешит. Ваня недавно начал ходить сюда на занятия. Социализируется пока очень трудно.
А что не присоединяешься к девочкам-то? Интересно же.
Не знаю. Пока что у меня такой день сегодня.
То есть настроения просто нету?
Да.
Ну они сейчас все ягоды-грибы соберут без тебя.
Ну это же понравственно.
Скажите, а вы мама, да, наверное?
Ваня.
Ваня мама?
Да.
Как вас зовут?
Ольга.
Ваня там самый интересный из всех четверых. Потому что, самый, да, рассудительный. Он пока не очень активно участвует просто.
В чем-то, да, что ему сложно, да, еще нет, привыкает.
А вообще вот как с удовольствием сюда ходит? Вы же, наверное, не первый раз.
Да. Нет, его все ему нравится, игровое занятие здесь проходит. Просто есть какие-то моменты, которые ему сложнее даются, но, в общем-то, здесь с этим и работаем.
У вас, получается, здесь всякие-всякие разные занятия для...
Да. У нас здесь вот административная часть, вотчина отделения дневного пребывания номер 1 и отделение, вот Лена идет, она психолог, она занимается с подопечными семьями.
Пойдемте, вам калейдоскоп фантазии покажу.
Марина Александровна, у нас старушка самая.
Старушка.
Мы с первого дня вместе.
Вы не обижаетесь?
Господь с вами. Мы с Николаем Николаевичем.
Только как, если мы с ней 14 лет вместе.
Это студия «Калейдоскоп фантазии».
Здравствуйте.
Здесь рукотворчество.
Только
здесь рукотворчество.
Разгром здесь болит.
Это не разгром, это творческий.
Я себе мою тещу.
Да уж ладно, Николай Николаевич.
Она как сварит чего-то и прям... Борщ ставит и говорит, ой, вот он не такой красный.
Не получился, да.
Коля, ну как? Я говорю, не красный.
Ну и вредный же вы, Николай Николаевич.
Да, я поэтому директором работаю.
Сейчас скажу.
Нина Николаевна, да?
Нина Игоревна.
Нина Игоревна, фамилия?
Асеева.
Чем здесь с ребятами занимаетесь? У вас столько всего вот тут для творчества
вот все,
просто...
А вот все, что есть, вот этим мы и занимаемся. Мы делаем
всего,
игрушки из помпонов разные, мягкие. Мы с ними делаем работы, аппликации для самых маленьких, простые. Вот из ватных дисков, из ватки, из бумаги. Это самое простое. Для ребят постарше мы делаем работы, аппликации в стиле квиллинг. Это сложная работа. Это
да,
очень...
Там, кстати, очень красивые грибочки.
Ну, это мелочи, это все мелочи.
А дельфин-то какой?
Красивый вот на стенде. Вот обратите внимание, там работы для детей более старшего возраста.
Это просто уже просто вот. Художественные произведения.
Это техника торцевания.
Здесь...
Это вот мы все с ребятками делаем. Из блесточек, из крупы, домашней крупы. Вон у нас целый стенд из домашней крупы ребята делают.
Это вы занимаетесь с ребятами, которые на отделении дневного пребывания,
да? Да,
да, красота на самом деле.
Да, так... Как это? Ну так. Ну вот. А Начинается с этого. Давайте я вам покажу, что вы. Вот это у нас
актовый зал, музыкальный руководитель. Значит, у вас здесь музыкальные занятия, да?
Да. У нас здесь и общественные мероприятия. Мы здесь для ветеранов проводили. Мы активно участвовали во вручении наград. Обязательно с хорошим концертом это делаем. И своими силами, и с нашими друзьями из клуба, там, «Выборгская сторона». Подарки нам вручали, все. На следующий год приходит, я выхожу, бабушка приходит, 99 лет, спрашивает, а не будут подарки вручать? Я ей говорю, да вы знаете, вот в этом году оно для вас есть. Мигом коробку конфет мы принесли заместителям, вручили. Говорим, мы вас отвезем. Нет, я пешком зайду, с палочкой. И пошла довольна с подарком. Ну, это ж приятно.
Вообще у вас здесь интересно. И ребята, мне кажется, с удовольствием ходят заниматься.
Ну, если я вам говорю, что после службы приходят с букетами и приходят вот, и помочь чего-то надо. У нас же женщины в основном. Ну, у нас нельзя работать формально. Люди это чувствуют, особенно дети, они уже чувствуют. Мы же с вами подошли по-хорошему, Ваня. Он только недавно пришел, и вот мама ходит, потому что он...
Мама сказала, да, что он пока втягивается с трудом.
Но он уже входит, уже входит.
Но ему трудно, потому что он, да, насколько я поняла, ну, вообще не социализирован.
Абсолютно,
фактически.
Абсолютно. Но она же вот сейчас посидит, а потом с ней психолог еще поработает. Ее же тоже, чтобы она впредь туда ходила. Вот у нас здесь...
Это первый кабинет, куда попадают. Здравствуйте.
Это отделение как раз вот приема консультации граждан. Сюда любой приходит, ему... Специалист расскажет, чем центр занимается, если он заинтересовался, какие документы нужно собрать, тем, чтобы подать заявление и прочее.
А если я...
Здесь ребенок.
Если пришли с ребенком, то ребенку всегда есть чем заняться, столько игрушек.
Да. Вот он, ребенок позанимается. После этого он уже имеет представление о центре, о том, что ему могут помочь здесь. Или же ему окажут срочную помощь. То есть он просто один раз ему... Юрист консультацию какую-то, ему больше не нужно. Или же будет иметь на будущее в виду представление, что если вдруг у него хуже там ситуация будет, придет в центр, его всегда встретят, помогут. Вот таким
образом. А вы ведете прием, да, сегодня?
Специалист по социальной работе из Гирских, Александра Васильевна.
Александра Васильевна, вот к вам человек придет, вы как вот, ну с чего начинаете, что ли?
Нужно понять сначала его потребности, что бы он хотел.
Задача их как раз вот первым, показать лицо центра доброе, что им у нас было бы хорошо.
А вот если приходит к вам семья, представители там бабушки, родители, которые явно какие-то проблемы, и они сами в этих проблемах виноваты. Вы ругаете?
Нет, конечно.
Что же вы пришли так поздно? Зачем, почему же вы так вот все сделали?
Ситуация бывает разная, и со стороны хорошо вот так посмотреть и развести рукой, как говорится, но чаще всего это обстоятельства какие-то сопутствующие. Поэтому у нас есть консультация психолога, и психолог достаточно мягко объясняет на первичной консультации, и уже разбирают, решают.
Предостережение директора. Ни в коем случае не говорить, а что же вы раньше делали, а зачем, куда? Мы смотрим в будущее. Как выходить из этой ситуации, которая сегодня сложилась?
Человек хотя бы в начале своего, да,
за
прихода.
Помощью пришел, а мы говорим, что ты вот должен был тогда делать? Он говорит, ну тогда вы все такие же, никто больше не помог. Вот центр помощи. Вот мы должны его так здесь встретить, чтобы он сказал, да, вот здесь мне помогут. А потом мы ему расскажем его недостатки и прочее. Ну, конечно, если глубоко вникнем в ситуацию. Над чем мы работаем всегда?
Николай Николаевич Гребнев по секрету признался, что его единственный недостаток – доброта, и он совершенно не умеет наказывать.
Слушайте «Пулковский меридиан».
После уютного центра и его уникального директора обратимся к проблемам экологическим. И обязательно познакомимся с человеком, который тоже делает намного больше, чем должен. Поговорим о проблеме ясеней. В городе их немало. Это один из основных видов деревьев, высаживаемых сейчас озеленителями. Около 15 лет назад в Москве начали усыхать ясени. Причина оказалась в насекомых – ясеневая изумрудная узкотелая златка. Вид, который раньше в европейской части России не был замечен. С тех пор Москва спасает ясени и изучает распространение златки по стране. На север эта беда пока не очень двигалась. Тверь и Ярославль – самые северные города, где была замечена Златка. И вот в ноябре 2020-го в Петродворцовом районе в Ломоносове было найдено 3 очага распространения Златки. Профессор Лесотехнического университета, доктор биологических наук Андрей Витимович Селиховкин, один из ученых, пытающихся спасти ясени в нашем городе.
Этот вредитель инвазионный, ясенево-изумрудная златка, Agrilus planipennis, это жук небольшой, очень симпатичный.
Семейство. Я фотографии видела, мне тоже понравились, такой блестященький.
Но часто симпатичные животные, насекомые в том числе, оказываются довольно вредными. И вот это как раз тот случай. Это инвазионный вредитель, то есть он занесен совершенно из другого региона, а именно из Восточной Азии, это Китай, Корея и другие сопредельные страны, это его родина. Так вот он попал, соответственно, в Россию, а до этого попал в Америку и произвел в Америке сначала опустошительные совершенно действия, уничтожив там миллионы деревьев, без преувеличения, ясеня, на востоке Америки, северной. Да потом он попал в Москву в начале 2000-х годов и, соответственно, стал распространяться. Прежде всего, к югу и на юго-запад. Сейчас он добрался уже до Украины и до Беларуси. В Петербурге что произошло? Мы отслеживали движение этого вредителя от Москвы к Петербургу, но дальше Твери он не пошел. И вдруг он обнаружен Марком Гавриэлевичем Волковичем и Дмитрием Сусловым, это общественник очень такой активный. Они нашли, собственно, этого вредителя, Марк Гавриэлевич определил, в Петродворцовом районе, в Санкт-Петербурге, Ломоносов. И там довольно большая площадь, и он уже у нас несколько лет, оказывается, там действует, и довольно большое количество ясеней вырублено. Но он пока локализован, этот вредитель, именно в этом районе, за пределы не уходит. И вот мы, Лесотехнический университет, соответственно, сейчас пытаемся определить, есть ли он еще в других районах Санкт-Петербурга. Ну, помогает управление садово-паркового хозяйства, но, конечно, сил у нас немного, в принципе, надо мониторинг организовывать капитально.
Андрей Витальевич, а в чем вот, собственно, опасность? Он вот именно в том, что наши деревья, они с ним никогда не сталкивались, и он, ну, косит все под ноль практически. Заражает не только там какие-то отдельные ослабленные, а прям все, вот все, все, что растет рядом, все ясени, да? Ясени.
Ясень. Причем оба вида. Ясень пенсильванский и ясень обыкновенный. Прекрасно заражает, но предпочитает пенсильванский. Это североамериканский вид, интродуцированный в Евразию, в Европу. Так вот, в чем проблема? Этот вредитель, когда пришел сюда, у него нет естественных паразитов, врагов, хищников, и, соответственно, никто не контролирует его размножение. И оказалось, что ясень прекрасно подходит ему как кормовое растение. Он не имеет, соответственно, контролирующих таких вот факторов, контролирующих его размножение, и распространяется очень интенсивно. Он, его личинки развиваются под корой, перерезают сосуды флоэмы, луба. Дерево лишается возможности проводить питательные вещества и быстро погибает. Начинается заселение на больших деревьях с верхней части кроны. Маленькие деревья, недавно посаженные, в частности, как мы это видели в Ломоносовском районе, они могут заселяться прямо с основания ствола.
Мы, на самом деле, рискуем остаться без ясеней, и потом моему уж потом надо будет что-то есть, еще что-нибудь. То есть это просто саранча какая-то.
Нет, это не саранча. Саранча все подряд ест, а это в данном случае жук, который питается только ясенем. Съев ясень, он, соответственно, перестанет дальше быть вредителем. Но мы же видели ситуацию с вами с вязами. Голландская болезнь и вязовые заблоники уничтожили практически все вязы в Санкт-Петербурге, но еще продолжается в отдельных районах гибель вязов от этих двух патогена и вредителя. Но там несколько короедов, сколитус, это, соответственно, род этих короедов, а голландскую болезнь вызывает афиастомовый грипп.
В общем, сейчас мы рискуем остаться без ясеня.
Без ясеня. Теперь очередь ясеня. Мы можем остаться в городе без ясеня. Что делать, обычно спрашивают.
Конечно. Нет, возможно ли вообще что-то сделать?
Но прежде всего мониторинг. Нам надо понять, где есть еще очаги в Петербурге.
Вот здесь-то можем помочь ученым и чиновникам мы с вами. Если вы умеете отличить ясень от других деревьев, просто внимательно смотрите. У крупных деревьев это прежде всего засыхающие верхушки. Вид очень характерный. Посмотрите в интернете, там есть картинки. Заметить насекомое непросто. Весь цикл его жизни проходит внутри дерева, особенно сейчас, зимой. А вот усыхающие верхушки видно сразу. При подтверждении заражения златкой деревья нужно сразу уничтожать. Занимается этим садово-парковое хозяйство, подведомственное городскому комитету по благоустройству. Чем быстрее до них дойдет информация о новых очагах, тем быстрее они смогут с ними справиться. Андрей Витимович Селиховкин говорит, что если вредитель выйдет за пределы Петродворцового района, будет очень трудно бороться.
Надо немедленно принимать меры. Что это такое? Это прежде всего уборка деревьев зараженных. Немедленная. Вот сейчас как раз ОСПХ, Управление садово-паркового хозяйства, вырубает зараженные ясени в Петродворцовом районе. Они уже не выживут, это все. Они, считайте, мертвые, хотя могут быть отдельные живые ветки. Там, где поселилась златка, дерево, считайте, погибло. Так вот, зимой, соответственно, эти деревья можно вывести, окорить, ну, срубить сначала, вывести, окорить, или уничтожить кору, а лучше и древесину, и тогда все личинки погибнут, которые там внутри зимуют сейчас.
Ну, сейчас сжигать, наверное, будут, да, те деревья, которые там врубают?
Ну, видимо, да. По крайней мере, Сергей Федорович Лиховненко, руководитель управления садово-паркового хозяйства, говорил, что да, они будут сжигать. Жалко, конечно, древесину, там красивая древесина, ясня. Но, тем не менее, это правильный ход. Ну, кроме того, существует целый ряд препаратов, уже в Северной Америке разработанных, опробованных, для борьбы с этим вредителем. Это инъекции в ствол дерева. Нужны же системные яды, чтобы они по кроне распространялись. Можно периферию вокруг ствола, значит, прикорневую зону обрабатывать, пристволовую зону. Можно, фумиганты есть, там целый спектр препаратов с разной эффективностью действия. Но ведь надо разрешение на их использование, тем более в городе. И это тоже проблема. То есть ограниченный спектр препаратов, которые мы можем сейчас использовать. Насколько я знаю, у нас только там один системный препарат, Рагор или Би-58, можно использовать как системный яд. Но это дорогое удовольствие, довольно сложное.
Ну и кроме того, небезопасные, наверное, для...
Нет, системные препараты при инъекциях – это, в общем, безопасный способ. Это же внутрь ствола вводится. Вы же не будете ствол есть, понимаете? Вот. Ну, а он со временем разлагается, и, в общем, ничего не происходит. Опасно, когда вы используете контактные яды, там, фосфорорганику или хлорорганику, и поливаете крону сверху, да, это представляет опасность и для животных, и для людей, ничего хорошего в этом нет. А вот современные препараты, конечно, которые обладают системным действием, то есть распространяются внутри растения, это эффективно и гораздо менее опасно с экологической точки зрения. Ну, конечно, лучше вообще ничего не использовать, это понятно.
Но... Вот если эти препараты какие-то используют, если дойдет до большого массового заражения в городе, это ведь не ученые будут этим заниматься. Разрешением, лечением. Это должны вступать в строй вот наши службы чиновничьи.
Да, конечно, конечно.
Как они с вами взаимодействуют?
С нами обращаются к нам за консультацией. Пока. Никаких платных работ мы не делаем. Все, что мы делаем, это инициативные исследования. Финансирования пока нет, но, к сожалению. Да, еще один метод борьбы – это, конечно, использование паразитов, паразитических насекомых. Но это еще сложнее. Хотя вот это, конечно, абсолютно экологически чистый метод. Есть несколько видов паразитов, которые успешно развиваются на этой златке. О, кстати, вот мы видели в Твери, вспышка началась. Потом, в конце концов, начали размножаться и паразиты, и сейчас там плотность популяции стала гораздо ниже. И в Москве то же самое произошло. Там очень много ясеней погибло. Но, к сожалению, ясени уже погибли. Златка тоже погибает. Но вот теперь уже поздновато это все.
В общем, сейчас наше первое дело – это обнаружить, да, как это сделать. Они внутри же развиваются, размножаются. Как определить это дерево пораженное?
Ну, вот это...
Мы же все вот по улицам ходим, смотрим, а вдруг заметим.
Да, интересный вопрос. Ну, во-первых, если вы видите характерные летные отверстия на стволе или вылетные отверстия, они небольшие, трапециевидные формы, это трудно перепутать с другим вредителем, это, скорее всего, златка. Но мы, соответственно... Есть фотографии, все это можно показать. Есть и другие признаки. Высыпается буровая мука, мелкие опилки. из вот на коре дерева они видны. Это будет происходить, конечно, в течение вегетационного сезона, когда питаются личинки внутри ствола. Что еще? Ну, конечно, если периферия кроны усыхает, то это косвенный признак. Но далеко не только от златки может усыхать периферические ветки в кроне. Есть целый ряд заболеваний. Вот хименосифус фраксинеус, например, это тоже грипп, который тоже инвазионный, он поражает ясень. У нас есть в Петербурге. Есть еще диплодия, есть несколько патогенных грибов, которые развиваются на ясени. Но вот характер усыхания кроны несколько разный. От златки и от этих грибов. Но, к сожалению, вот так вот объяснить, чем это отличается, довольно сложно. Но мы вот сейчас работали в Гатчине, в парках Пушкина, в Бабловском, в Александровском. Там идет активное усыхание ясеня, но это не златка пока. Или вот погибшие ясени в районе Пулковского шоссе. Тоже посмотрели с Марком Габриэлевичем, кстати, Волковичем вместе. Там, соответственно, златки мы не нашли. Это, соответственно, причина этого нарушения гидрологического режима. Там, видимо, канаву копали, что-то такое. В общем, повредили корневую систему, и ясени погибли в большом количестве. Но надо следить. Мы сейчас ездим по... Вот я лично и наши, мои коллеги ездят по разным районам. Когда ясень вырубают... Мне об этом сообщают, и есть возможность посмотреть весь ствол и верхушку тоже. Вот пока не нашли. Уже в 5 районах Петербурга смотрели.
Ну, а вообще, вот вам, как жителю Санкт-Петербурга, как человеку ответственному, как вам кажется, это вообще реально страшно?
Ситуация следующая. Мы не знаем, как себя поведет златка в Санкт-Петербурге. Для нее это новый район. Как ей подойдут климатические условия или нет.
Вот... Мы ее дождем.
Дождем, холодом, может быть, зимой. Может, зима была холодная. Никто этого не знает. Этот вредитель появился здесь впервые. Но если ей условия все-таки подойдут, это страшно. То есть ясени погибнут. Это очень тяжелая вещь. Но мы же видим массовую гибель ясень в Москве, вокруг Москвы, к югу, в Воронежское. Все области практически до Белоруссии и Украины. Это очень тяжелая ситуация. Причем там же лесополосы, там есть ясеневые леса. У нас их очень мало в Ленинградской области, но зато в посадках. Один из основных элементов ландшафтного насаждения Петербурга.
У нас вот липы и ясени сейчас последние там. Липы... 10-15 лет сажают.
Липы больше всего, правда. Там есть тоже свои проблемы, но пока таких вот ужасных нет. Ясени, правда, это один из основных элементов озеленения в Петербурге. Но клёны, ясени, дубы, вязы теперь мы уже можем не совсем учитывать как элемент озеленения. Пожалуй, так вот, да. Будем искать, да, златку.
Будем искать и надеяться, что Управление садово-паркового хозяйства найдет возможность профинансировать работу ученых. Пока что они работают над этой темой исключительно на добровольной основе, понимая свою ответственность перед городом. Спасибо Андрею Витимовичу Селиховкину, профессору Лесотехнического университета, и его коллегам. Будем бороться со златкой, чтобы и через 10 лет, и через 20 видеть в городе ясени.
Я спросил у ясени, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой.
И на этом все. Для вас работали сегодня Нина Хализева и Анна Бондаренко. До свидания.